«Ты здесь, сатана?» «Это я, Мэдисон. Только не думай, пожалуйста, что я всегда прямо-таки блистала умом. Наоборот, я совершила немало ошибок. И одно из самых серьезных из них было в корне неверное представление о том, что такое французские поцелуи».
«Игре во французские поцелуи меня научили мои одноклассницы, мелкие мисс Шлю фон Шлюхские. В нашем швейцарском интернате, где я чуть не замерзла насмерть, но лишь содрала всю кожу с ладоней, учились три препротивных девчонки, которые всегда держались вместе. Все как одна, сучки Максучкин, потаскушки Вандер потаскуши шалаве о шалави, они говорили и по-английски, и по-французски с одинаковым бесцветным акцентом, как у GPS-навигатора в папином Ягуаре. Девицы ходили, ступая на внешнюю сторону стопы, и ставили ноги на одну линию, как бы перекрывая один шаг другим, чтобы всем было ясно, что они много лет занимались балетом. Они были практически неразлучны и все делали вместе. Резали себя бритвами или помогали друг другу блевать. В нашем замкнутом интернатском мирке они пользовались дурной славой. Однажды я сидела у себя в комнате и читала Джейн Остен, и тут эти трое постучались ко мне и спросили, можно ли войти. «Да, иногда у меня проявляются антисоциальные наклонности, вызванные многолетними наблюдениями за стараниями родителей угодить кинозрителям, но все-таки я не настолько груба, чтобы послать одноклассниц куда подальше. Нет, я отложила в сторонку доводы рассудка, пригласила этих трех мисс Блядюжек-Блядю войти и предложила присесть на минутку на мою по-спартански простую, но удобную односпальную кровать. Прямо с порога одна из них спросила: «Ты знаешь игру во французские поцелуи?» Вторая спросила: «Где твой банный халат?» Третья сказала: «Только пообещай, что никому не расскажешь». Конечно, я притворилась, будто мне любопытно. Но мне было ни капельки не интересно, однако по их просьбе я выдала им халат. Одна из мисс Потаскуни и Опотаскун вытащила из халата белый махровый пояс. Другая мисс Шлюшка Вандершлюх попросила меня лечь на спину, и я легла на кровать, глядя в высокий потолок. Третья мисс Проститу Макпроститу просунула махровый пояс мне под шею и завязала его узлом на моем нежном горле. Больше из вежливости и врожденной учтивости, нежели из искреннего интереса, я спросила, для чего нужны эти приготовления. Это тоже часть игры? Игры во французские поцелуи? Мы все были в одинаковой школьной форме, в темных юбках-шортах, кофтах с длинными рукавами, мокасинах с кисточками и коротких белых носочках. Нам всем было по 11-12 лет. Что касается дня недели, если не ошибаюсь, это был вторник. «Сейчас все узнаешь», — произнесла одна мисс Курва фон Курвенберг. «Это будет Сибон», — сказала другая мисс Стервь Вандерстервен. Третья добавила: «Больно не будет, честное слово». Я всегда была человеком доверчивым и открытым. Может быть, даже слишком доверчивым, когда дело касается мотивов и тайной выгоды других людей. Мне показалось, что было бы некрасиво подозревать своих одноклассниц в дурных намерениях, поэтому я выполняла их указания, не задавая вопросов. Девочки расположились вокруг меня на кровати. Первые две уселись по бокам, рядом с моими плечами. Третья осторожно сняла с меня очки и, держа их в руке, села возле моих ног. Девочки по бокам взялись за концы махрового пояса, завязанного свободным узлом на моей шее. Третья велела: «Тяните! Пусть эта сцена станет наглядным примером, какие опасности подстерегают бесхитростных отпрысков бывших хиппи, бывших растаманов и бывших панк-рокеров». Пояс на шее затягивался все туже и не давал мне дышать, перекрывая не только доступ воздуха в легкие, но и приток крови к моему драгоценному мозгу. А я даже не протестовала. Перед глазами уже замелькали падающие звезды. Я чувствовала, как лицо наливается кровью, пульс под ключицами бился, как сумасшедший. Но я и не думала сопротивляться, ведь это всего лишь игра, которой меня учат сверстницы в супер-пупер привилегированной школе-интернате для девочек, расположенной в живописном и безопасном уголке швейцарских Альп. Несмотря на свою нынешнюю репутацию, мисс Шлюхин де Шлюхенберг и блудил Вандерблуд, эти девочки окончат школу и займут должности главного редактора британского «Вог», а если не сложится с «Вогом», то на крайняк первой леди Аргентины. Этикет, протокол и правила хорошего тона вдалбливали в нас ежедневно. Такие благовоспитанные юные леди никогда не позволят себе ничего недостойного. Под их натиском я представляла себя невинной гувернанткой из Франкенштейна, несправедливо приговоренной к казни через повешение за убийство ее подопечного, совершенное ожившим чудовищем, которого создал безумный ученый. Петля затягивалась на шее, я уже задыхалась и представляла туго зашнурованные корсеты с китовым усом, затяжную смерть от чахотки, опиумные притоны. Я воображала обмороки, головокружение и обширные передозировки лауданума. Я стала Скарлетт О'Харой, и сильные руки Ретта Батлера сжимали мне шею, пытаясь выдавить из меня вместе с воздухом всю любовь к благородному Эшли Уилксу. Мои пальцы судорожно вцепились в простыню, голос сделался хриплым от напряжения, и я закричала, как Кэти Скарлетт О'Хара: «Вы пьяный идиот! Руки прочь!» Перед глазами, заполняя все вокруг, продолжали мелькать падающие звезды, кометы и метеоры всевозможных цветов — красные, синие, золотые, а потолок опускался все ниже и ниже. Еще через пару секунд мне показалось, будто мое сердце уже не бьется, и я почти касалась носом потолка, который раньше находился так высоко. Мое сознание как бы отделилось от тела и парило в воздухе, глядя сверху на мою кровать и девчонок на ней. Звонкий девчоночий голос произнес: «Быстрее, целуйте ее кто-нибудь!» Голос доносился откуда-то сзади. Я обернулась и увидела, что все еще лежу на кровати, а махровый пояс халата по-прежнему туго затянут у меня на шее. Мое лицо было белым, как мел, а две девочки, сидевшие по бокам от меня, продолжали тянуть за концы пояса. Девочка, сидевшая около моих ног, воскликнула: «Хватит тянуть, целуйте!» Другая ответила: «Фу!» Их голоса звучали приглушенно, смутно, словно на расстоянии в несколько миль. Третья девочка около моих ног зацепила мои очки на свой самодовольно задранный нос. Взмахнув ресницами и кокетливо покачав головой, она произнесла: «Все посмотрите на меня. Я жирная и уродливая дочурка тупой кинозвезды. Моя фотография была на обложке идиотского журнальчика People». И все три мисс Фифы фон Фифа захихикали. «Если вы позволите мне минутку самоуничижительного позора, я и вправду выглядела ужасно. Кожа на щеках припухла и стала рыхлой, как абрикосовое суфле. Глаза превратились в узкие щелочки и казались такими же остекленевшими, как глазированная поверхность не в меру карамелизированного крем-брюле. Хуже всего, что мои губы раскрылись, и язык почти вывалился изо рта зеленый, как сырая устрица. Мое лицо от лба до подбородка приобрело разные оттенки от алебастрово-белого до светло-голубого. Отложенный экземпляр доводов рассудка валялся на покрывале рядом с моей посиневшей рукой. Я парила под потолком, наблюдая за происходящим внизу так же отрешенно, как моя мама шпионит за горничными через камеры видеонаблюдения и регулирует освещение посредством удаленных команд на ноутбуке, и не чувствовала ни тревоги, ни боли. Не ощущала вообще ничего. Внизу три девчонки развязали матерчатый пояс на моей шее Одна просунула руку мне под голову и слегка откинула ее назад, а другая глубоко вздохнула и наклонилась ко мне. Ее губы накрыли мои посиневшие губы. Да, я знаю, что такое предсмертное состояние, однако тогда меня больше всего волновала сохранность очков. Девочка, сидевшая около моих ног, так и не сняла с себя мои очки для чтения. Она быстро проговорила: «Дуй! Со всей силы!» Та девочка, что наклонилась ко мне, когда она начала вдувать воздух мне в рот, я как будто рухнула с потолка и приземлилась в собственное тело. Губы той девочки прижимались к моим губам, и я почувствовала, что опять нахожусь в своем теле, распростертом на кровати. Я закашлялась, горло болело, три девочки рассмеялись. Моя крошечная спальня, мои потрепанные экземпляры грозового перевала, Нортенгерского аббатства и Ребекки, все вокруг сверкало и искрилось. Тело было как будто наэлектризовано. Оно звенело и трепетало, как в ту ночь, когда я ходила голой по снегу. Каждая клеточка тела наполнилась новой жизненной силой. Одна из шлю-шлю Вандершлюхес, та, что вдувала воздух мне в рот, произнесла: «Это называется поцелуй жизни!» У нее изо рта пахло мятной жвачкой. Вторая сказала: «Это игра во французские поцелуи!» Третья спросила: «Хочешь еще?» Я подняла дрожавшие руки, прикоснулась холодными пальцами к горлу, где махровый пояс все еще лежал, поперек освобожденных артерий, наполнившихся новым пульсом, и слабо кивнула «Да», словно обращаясь к самому мистеру Рочестеру, я прошептала: «О боги! Да! Эдвард, прошу тебя! Да!»